Аллилуйя! Спасибо, Господь, тебе за все наших детей. Мы верим, что из них вырастут замечательные люди, которые будут на самом деле светом. Мне понравилось, пастор сказал, что мусульман видно сразу. У них там борода, там хиджаб. Нас тоже должно быть видно сразу. По улыбке на лице, по счастливому выражению, знаете, по свету такому, который вокруг нас. Библия же говорит, что мы благоухание познания распространяем. Это когда человек к нам подходит, он должен почувствовать это благоухание. Знаете, не вонь, извините, да, за выражение, а благоухание такое. Когда вот, знаете, хорошо так сказать. Что такое? Почему ты такой? Откуда ты такой взялся? А я знаю откуда. Вот. У меня есть Бог, который великий. Нам никто не запрещает говорить о Боге. Никто не запрещает. Нам никто не запрещает говорить о Христе, который нас спас и который спаситель всего человечества. Нам никто никогда не может запретить говорить о его любви, о его милости, о его прощении, о всем, что вот есть, знаете, как вот такое съемкое слово «культура Царства Божьего». Мне нравится слово «культура». Культура – это такой всеобъемлющий термин, который говорит о всем. И культура взаимоотношений, и культура почтения, и культура, прощения друг друга, принятия друг друга, культура слов, что мы говорим. Это все культура. Мы же можем являть культуру Царства Божьего здесь на земле. Мы для этого здесь рождены, друзья. Мы для этого спасены. Поэтому, слава Богу, никто нам никогда это не запретит говорить. Так что, а Бог знает своих, Бог Он приведет. И наши места наполнятся. Я вообще не сомневаюсь в этом нисколько. Ни капельки вообще не сомневаюсь. Есть еще кое-что новое, что мы хотим сделать. Но не новое, как объявление такое. Сейчас скажу, с какого числа. О, календарик открою сейчас. С начала ноября получается. Так, ноябрь, 3 число. С 10 ноября, я думаю так, мы объявим, конечно, заранее еще. Мы хотим начать вот что, друзья, по просьбам, по настоятельным рекомендациям. Я знаю, что по желанию многих из нас мы начинаем, наконец-то, школу. И школа это начинается... Вы знаете, с чего начнем? Мы начнем со снов самых. И, скорее всего, 10 ноября, после служения в воскресенье, мы останемся где-то, может быть, на полчасика, минут на 40. Мы хотим начать 8 уроков. Это основы веры. То, на чем, знаете, вот на чем мы базируемся, на чем мы стоим твердо. Почему иногда сложности в нашей жизни происходят? Да по той причине, что у нас наше основание зыбкое. Да. И поэтому, знаете, мы начинаем с простых вещей. Церковь, Бог, спасение, миссия Иисуса Христа здесь. Почему Иисус Христос пришел на эту землю? Я знаю, что мы много чего знаем об этом. Но я просто рекомендую, если у вас есть желание начать с самых основ, углубиться в это, знаете, разложить по полочкам, то мы вас приглашаем всех. Мы вас приглашаем, приходите. Но это 8 уроков. Их нужно будет посетить все. Мы будем давать небольшие домашние задания, конечно же, как любая школа, да. Экзамены. А мы подумаем насчет экзаменов. Ну, я верю, мы с пастором говорили об этом, что после этого мы начнем еще другие школы. Мы начнем, я думаю, впоследствии лидерскую школу, правда?
Да.
Обязательно. Но я верю и убежден в том, что нам нужно пройти эти основы. Нам нужно заложить твердый фундамент. Знаете, бывает так, что за годы нашего хождения в церкви мы набрались вот так вот потихонечку отсюда. И в голове бывает сумбур. Вот серьезно, разговариваешь иногда с братьями и сестрами и думаешь, Господи, ты сколько лет в церкви, друг мой?
С чего начать?
Простых вещей иногда мы не понимаем. Поэтому со всей любовью, со всем принятием я приглашаю, друзья, кто желает, нужно будет записаться. В следующее воскресенье меня не будет. Кто хочет, может записаться сегодня, кто хочет, записывайтесь, я не знаю, может быть, пастору подходите. Вот. И еще один момент, еще очень важное объявление. Где-то в конце декабря мы будем делать крещение. И поэтому, кто еще не крестился, у кого есть желание, знаете, просто заключить вот этот завет. Мне нравится определение нашего брата Николая Истафьева. Это, знаете, как присяга. Мы каемся, мы приходим ко Христу, но водное крещение, это, знаете, как присяга просто. Это я просто говорю, Бог, вот все. Отныне я принимаю это твердое решение служить Тебе. Я принял Тебя как Спасителя, и теперь я хочу служить Тебе. И те, кто хочет принять водное крещение, им нужно обязательно пройти вот эти уроки. 8 уроков. Вот.
Кто будет веровать и креститься, спасен.
Кто спасен будет, да. Поэтому я сделал объявление. Подумайте хорошо. И примите это решение. Те, кто хочет креститься, обязательно нужно пройти эти уроки. Все 8. И я думаю, что это будет хорошая, добрая традиция у нас. Поэтому... Слава Богу. Аллилуйя. Давайте теперь помолимся. Будем готовить наши сердца к тому, чтобы слышать Слово Божье. Спасибо Тебе, Иисус. Господь, мы благодарны Тебе, что сегодня Ты здесь. Что сегодня Ты с нами. Что сегодня Ты, как Слово, Господь, здесь находишься. Мы благодарны Тебе, Господь, Дух Святой, что Ты открываешь нам Писание. Что Ты говоришь глубоко в наше сердце, затрагиваешь саму глубину, Господь, исцеляешь, освобождаешь, Боже. Иисус, Слово Твое говорит, что Ты пришел отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Открытые темницы, Боже мой. Боже, Твое Слово, Господь, когда мы познаем Его, оно освобождает нас. Боже, я молю Тебя сегодня, говори в наше сердце. Говори в мое сердце, Господь. Помоги мне говорить Твои слова сегодня. И говори в каждое сердце каждого из нас, Отец, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, дорогой наш Господь. Аминь.
Аминь.
Аллилуйя. И сегодня, я думаю, интересная тема будет. И знаете, мы как-то говорили, что мы достаточно взрослые люди, чтобы слышать взрослое слово. Я верю, что это взрослое слово, которое будет, ну, в наше сердце. И убежден, что каждое слово, которое проповедуется здесь, с кафедры, оно прежде всего предназначено для того, чтобы поднять нас. Для того, чтобы возвысить нас, сделать нас сильнее, сделать нас глубже во Христе Иисусе. И самое главное – узнать Его больше, потому что Он самый главный. Все для Него. Писание говорит, что все им и для Него создано. Аллилуйя. И тема такая сегодня, называется «Лекарство от двоемыслия». Кто-то, может быть, начинает догадываться, но я думаю, вы немножко тоже будете удивлены. «Лекарство от двоемыслия». Ну, знаете, прежде чем начать, давайте откроем Писание. Это послание Иакова, 1 глава, с 1 по 8 стих. И знаете, будем так кусочками его читать. Послание Иакова, 1 глава, с 1 по 8 стих. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения. Вот пока давайте здесь точку сделаем. И немножко окунемся в историю, в то, как это было тогда. И апостол, точнее, не апостол, Иаков. Иаков, который написал это послание, и он был главой Иерусалимской церкви. И многие сейчас исследователи Слова Божьего, Писания, говорят, что это был не апостол Иаков Алфеев, а Писание говорит, что он был брат. Брат Господа там написано. Вот. И он был епископом Иерусалимской церкви. И мы знаем, что, по мнению историков также, что он был из тех, которые приняли Христа уже после. Мы читаем в Слове Божьем, как они, ну, что они сначала не приняли Христа как Мессию. Но Писание говорит, что Иисус после воскресения пришел к нему. И после пришел, ну, к Иакову, да, он пришел. И вот это время. Это время, где примерно до 50-го года Церковь Божья бурно развивалась, все было замечательно, тысячи людей каялись, по всей Иудее открывались новые собрания, новые церкви. Было просто замечательно. 50-м году мы помним по истории, может быть, кто-то знает, ну, иудеи в то время здорово бунтовали. И, наконец-то, римское правительство сказало, что все, хорош. И римские войска пришли, они разрушили храм полностью. Помните, Иисус говорил об этом. Он предрекал, что... И это самое главное обвинение, которое ему ставили иудеи. Что вот ты такой, ты называешь себя Богом и сказал, что еще... Ну, это ладно. Но самое-то главное, ты сказал, что храм будет разрушен. Это не может быть. Все, это мы Бог, с Богом, мы верим в Бога. Но храм в 50-м году был разрушен. И вот тогда началось интересное время в церкви. Это пришло время гонений. Но гонения были, знаете, откуда? Не от римской власти. А гонения начались со стороны фарисеев, саддукеев, то есть вот религиозной власти того времени. И мы помним Павла, да? Как он гнал, он хватал там людей за волосы, вытаскивали из домов, тащили из Синедрион. Самое, знаете, легкое, наверное, что было, это люди теряли имущество, теряли свое положение, и в худших случаях они были казнены, забивали камнями. Мы помним Стефана, да? Началось страшное время. И сам Иаков, историки того времени, историки говорят, что его тоже казнили. И он был казнен, его поставили на крылья храма и сбросили вниз. И потом еще полуживого забили камнями в итоге. И сделали это религиозные лидеры того времени, иудеи. Вот, я примерно описываю это время, чтобы понимать, что переживала церковь. Церковь переживала гонение. И это сложное время, на самом деле, гонение. И в 62-м году Иакова убили. И что пишет Иаков? С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения. Мы по-человечески можем подумать, что было в голове у человека. С великой радостью принимайте. Вместо того, чтобы ныть, вместо того, чтобы говорить, как все плохо, Господи, да за что у нас, мы же ничего плохого не сделали. Библия говорит, что церковь была в любви у народа. Церковь была настолько прекрасной и хорошей, когда люди смотрели на взаимоотношения внутри церкви, они сказали, мы тоже так хотим, и принимали Христа, церкви просто умножались, и приходит гонение. И в это время, во время гонения, Иаков пишет радоваться. И знаете, на самом деле это говорит о том, что насколько отличается мышление мира и мышление во Христе Иисусе. Аллилуйя. Как он такое может говорить, да? Насколько реальность Божья, она отличается от реальности этого мира. И дальше читаем. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и даст ему». И смотрите, как воспринимает Иаков все то, что происходило в это время. Он воспринимает как это испытание, как трамплин. И знаете, что это означает? Как шанс и возможность. Когда приходит сложная ситуация в нашей жизни, друзья, это шанс и возможность. Это возможность узнать Бога ближе. Это возможность подняться. Это возможность пройти дальше. Это трамплин. И тут же Яков описывает отношение Бога ко всему этому. Мы мечтаем, да просит у Бога, да, дающего всем без упреков, и дастся ему. Наш Бог всегда готов давать. Наш Бог настолько любит нас, что когда мы проходим сложные ситуации какие-то, Он готов давать. Да просит, да, просто, и причем, знаете как, просто и без упреков. То есть нам не нужно вымаливать у Него что-то. Писание говорит, что просите, и Он даст просто и без упреков. И 2 Коринфянам 2.14, мы считаем, но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Какой чудесный и славный наш Господь, который оборачивает все, казалось бы, сложные ситуации в нашей жизни во благо, который дает возможность торжествовать. казалось бы, немыслимой ситуации, да, если вот мы смотрим историю, что происходило в это время с церковью? Гнали, тащили в Синедрион. Кто-то, знаете, самый простой, наверное, вот, ну, как я говорил уже, а если у кого-то семья есть, да, а у кого-то дети, а у кого-то серьезное положение в обществе, и тут узнаешь, что ты верующий человек, и воу, все. Но самое интересное, что в это время верующие становились еще крепче. Аллилуйя. Но смотрите, эту же самую ситуацию можно посмотреть немножко по другим углом. Из такой ситуации два выхода обычно. Первый выход – это укрепить веру, пойти дальше, двигаться вперед. И второй выход есть такой, другой – начать вести двойную жизнь. И порой бывает, как сказать даже, порой приходит это в нашу жизнь, как верующих людей. Мы выглядим по одному, а в личной жизни мы становимся другими. Мы в церкви классные, замечательные, улыбающиеся, такие, у нас все здорово, но приходим домой и... Мы позволяем, да, себе повысить голос, мы что-то делаем. Послание Иакова, это, по-моему, 8 уже стих. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». И сегодня вот эта тема. Бог призывает нас быть сильными. Бог призывает нас быть твердыми во всякой ситуации, во всякое время. И знаете, часто бывает причина, почему мы переживаем какие-то сложные ситуации, даже не в том, что, знаете, дьявол что-то делает в нашей жизни или что-то еще. А вся проблема бывает в том, что мы, может быть, привыкая, начинаем жить двойной жизнью. С одной стороны, мы замечательные люди. В церкви мы отличные просто. Что ни поговоришь, у нас все классно. У нас все здорово, у нас все замечательно. У нас все хорошо. Но выходя, мы почему-то иногда меняемся. И я знаю, друзья, если быть честными, откровенными, каждый из нас иногда живет такой жизнью. Такая тишина такая, да? Если аминь есть, как же... Я загрузил вас.
Конечно.
Я не хотел загрузить. Потому что, знаете, сегодня мы говорим о том, что Бог собирается делать что-то новое. Мы ожидаем Его движения в нашей жизни. Мы ожидаем прорыва в нашей жизни, да? Мы же хотим этого, правда? Мы хотим выйти из ситуации, в которой мы сейчас живем. Мы хотим стать сильнее. Мы хотим стать теми людьми, которые на самом деле сияют, в которых сияет свет Христа. И, друзья, и поэтому, знаете, и это нелегкая тема. Вот мне сейчас нелегко говорить об этом. Но я знаю, что это надо. Поэтому, друзья, со всей любовью я стараюсь говорить вот эти вещи, потому что уверен, что нам это нужно. Нам нужно преодолеть вот этот вот, знаете, двойную жизнь нашу. Наши двойные стандарты, когда мы возвращаемся в семью из церкви, как мы порой себя ведем, как мы разговариваем со своими мужьями, как мы разговариваем со своими женами, как мы разговариваем со своими детьми, как мы ведем себя в обществе. Может быть, поэтому люди до сих пор, которые рядом с нами, они даже не то, что не идут, они иногда еще и нас подозревают в чем-то. Они не доверяют нам как работникам. Они не доверяют нам, может быть, своих проблем каких-то. А я, знаете, в чем убежден? Что любой верующий человек на любом месте – это вот тот человек, которому нужно и можно приходить с проблемами своими. Слушай, вот у тебя жизнь такая, да? Вот скажи мне, почему ты такой? А что мне делать с моей жизнью? Недавно, неделю, по-моему, назад, ко мне позвонил один человек. Нашел мой телефон, и я знаю этого человека, конечно, Но мы никогда вот близко не общались вообще. Звонит и говорит: слушай, я тут нашел твой телефон, у меня есть вопрос. Как мне быть? Я, честно говоря, просто опешил сначала. Я думаю, а с чего ты мне звонишь вообще? Звонишь. И знаете, вот он говорит, что я вижу твою жизнь. Я с ним не общаюсь практически, с этим человеком. Серьезно говорю. Вот постольку поскольку. Видимся иногда там, привет-привет. И он начинает выкладывать свою жизнь и говорит, что я в таком тупике сейчас, я не понимаю, что мне делать в жизни. У меня какая-то вот такая ситуация, не знаю, куда идти, что делать, как мне поступать. Мне было очень неожиданно. Но я, знаете, в чем убежден, друзья? Так должно быть в нашей жизни. Так должно быть в нашей жизни, потому что люди, которые вокруг нас, вот как мусульман видят, да? Ну, правильно пастор сказал. Они также должны видеть нашу жизнь. Они должны увидеть ответ. Мы, друзья, мы письмо Христово. Так Писание говорит. В нас они должны увидеть ответ. Обычно, чаще всего, Христос говорит через людей.
Аминь.
Через нас с вами.
Да.
Но знаете что? Когда наша жизнь становится двойной, как они это увидят? Мы хотим, чтобы церковь наполнилась. Мы хотим, чтобы церковь была сильна. Но, друзья, для этого нам нужно что-то сделать. И вот это сегодня моя тема. Может быть, она будет сложной для кого-то. Знаете, может быть, она кому-то будет не очень приятная. Я готов сегодня к этому. Но я буду говорить все равно. Все равно буду говорить. Аллилуйя! К сожалению, знаете, в мире это обычно. Это обычное явление, когда люди живут двойными стандартами. Они тебе улыбаются, завтра они втыкают тебе нож в спину. Они говорят с тобой: ой, как хорошо, ты какой замечательный человек. А потом узнаешь у других людей, как он на самом деле о тебе думает. И тебе другие говорят: слушай, вот это про тебя сказал. Ты думаешь: ты как так мог сказать? Ты же мне только что говорил, какой я хороший. Но знаете что? В мире это нормально. Для них это нормально. Для них это... это образ жизни, это стиль выживания, знаете, ведь джунгли такие. Но когда мы верующие становимся похожи на это, то где же эта соль? Где же соль? Писание говорит, что если соль потеряла силу, то знаете, что с ней делают? Выкидывают. И знаете, мне бы очень не хотелось, если бы кто-то из нас, придя в конце жизни ко Христу, услышал бы в ответ: я тебя не знаю. Ну ты скажешь: я же в церковь ходил столько лет, что я что-то делал, даже служил, говорил там, не знаю. Он скажет: я тебя не знаю. Аллилуйя, Господь, говори сегодня в наши сердца, я прошу тебя, пожалуйста, Боже, говори. Глупо требовать от мира. Да бессмысленно порой от мира требовать каких-то тех стандартов. Но, друзья, в церкви должны быть стандарты. Давайте откроем второе послание Тимофею, 3 глава, с 1 по 9 стих. Я сначала прочитаю, а потом, я думаю, мы немножко поговорим на эту тему. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. И я дальше читаю. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих в грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как и Ани и Амврии противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют, ибо безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. Сложный стих. Не самый приятный, но самое интересное. Знаете, кому это написано? Это послание к Тимофею от церкви, для церкви. Это написано про верующих людей. Друзья, это написано про верующих людей. Многие богословы сейчас, многие пастора, я знаю, говорят... о том, что мы начинаем, вот читаем самые первые слова этих стихов, о том, что наступят времена тяжкие. И знаете, многие сейчас говорят о том, что времена тяжкие – это не времена гонений. Во времена гонений церковь, как всегда, укрепляется, утверждается, и знаете, и все, невозможно даже столкнуть. Но времена тяжкие – это времена, когда в принципе все хорошо. Потому что именно в эти времена мы начинаем расслабляться. Именно в эти времена мы начинаем сдавать свои позиции. Почему? Потому что, а знаете, все хорошо же. Наказаний нету. Мне зачем, вот знаете, за Бога цепляться, что меня, знаете, придут, завтра меня заберут. И я молюсь Богу, Бог, спаси меня, я хочу быть с тобой, пожалуйста. Ты молишься, потому что ты просто в такой ситуации. А когда все хорошо вокруг? Ну ладно, если не хочешь, то ничего. Я помолиться бы, конечно, но в следующий раз. Завтра. Завтра начинаю. Еще завтра потом, еще завтра, еще завтра. И именно вот эти времена, друзья, я, честно говоря, убежден, вот это и есть времена тяжкие. Потому что церковь начинает сдавать свои позиции. Верующие люди, которые, может быть, годами ходили в церкви, которые прошли через что-то серьезное, через что-то, знаете, может быть, через просто вот, ну, страдания, может, порой в вере, они начинают успокаиваться. Ну что же, все же хорошо, у нас есть квартиры, у нас есть работы хорошие, у нас есть замечательные друзья, братья и сестры, что мне еще нужно? Все. И мы немножко пройдемся по вот этим вещам. Знаете, я вот, честно говоря, когда раньше читал это место, вот все вот эти описания сребролюбивые, я к себе вообще не относил. Я так прочитывал просто, думал, ну это же не про меня. Но однажды я изменил это мнение. И сейчас, я думаю, вы тоже поменяете мнение, если все еще так думаете. Аллилуйя, Господь, говори к нам, пожалуйста. Знаете, вот начинаем. Самолюбивых. Простых вещей. Но это же не к нам, да, как по идее относится. Самолюбие само по себе это не грех. Писание говорит, что надо любить ближнего как? Как самого себя. То есть нам заповедано любить себя. Заповедано. Потому что мы такое же творение, как и наш брат, которого, да, по идее мы должны любить. Мы такое же творение Божье. Нам нужно любить себя. С этого даже часто начинается. Мы начинаем с того, что когда мы принимаем самих себя, мы становимся способны принимать других людей. Когда мы, наконец, прощаем себя, мы способны прощать других людей. Но знаете, иногда вот эта вот любовь к себе, она начинает становиться чем-то большим. Да. Это когда мы становимся выше, чем другие. Когда мы любим себя настолько, что мы готовы пренебречь другими людьми. Как часто, когда кому-то нужна помощь, и люди просят, мы просто врем. Мы говорим, что я сегодня не могу, я там, у меня сегодня дела, сам сидишь дома там, телевизор смотришь.
Это не про нашу церковь.
Да, это не про нас вообще, я знаю, конечно. Нет. Мы как бы к этому никак не относимся. А знаете почему? Нам просто не хочется выйти из комфорта. Но это одна вещь. Как часто, когда кто-то нуждается в нашей помощи также, нуждается в нашей молитве, в нашей поддержке, мы просто, ну, или устали, или что-то еще. Мы себя любим. И я говорю, это, в принципе, это неплохо. Но когда любовь к себе становится больше, чем желание служить, начинается самолюбие. Вы еще здесь?
Да, но это не про нас.
Следующая вещь – горды. Горды, да? Но это же точно не про нас вообще.
Ну, да.
Но когда мы обижаемся, это гордость. Если мы живем в обиде, мы живем в гордости. Обида всегда говорит: меня не поняли, меня не приняли, меня не оценили, как должны были оценить. Вот что такое обида, друзья. Она бывает по делу, но все равно вот это дело начинает говорить внутри нас: меня не поняли. Я гораздо лучше. А мне сказали, что я такой. И вот эта обида, друзья, это есть гордость. Самая настоящая, знаете, гадкая и гнилая гордость. Вот почему это обида. Писание говорит, что Бог гордым противится. Вот почему, как только мы обижаемся и начинаем таить в себе эту обиду, Бог противится нам просто. А мы думаем, что ж такое, я молюсь, и как будто как в стенку горох. Что-то Бог не отвечает. Друг мой, прости. Мы думаем, что нам кто-то что-то должен. Нам никто ничего не должен, друзья. Кроме взаимной любви. Мы думаем, что нам должны это сделать. Мы думаем, что нам должны это сделать. Научить нас, вот накормить нам ложечку, знаете, размешать, разжевать вам, вставить в рот ложечку. Друзья, нет.
И помыть ложечку потом.
Гордость – это всегда превозношение. Как только я считаю, что я понимаю лучше, чем кто-то. Это гордость, друзья. Это времена тяжкие. Надмены. Это же тоже не про нас. Правильно?
Нет, конечно.
Но когда наше мнение становится над другими мнениями, когда я считаю, что я знаю лучше, чем другие, лучше, чем вы. Я же сука в церкви, я знаю лучше, чем вы. Конечно. Это надмение. И надмение точно такой же грех. И вот и получается, друзья, что мы вроде бы хорошие в церкви. Мы улыбаемся. Мы говорим, здравствуй, сестра. У-ху! Как у тебя дела? Слава Богу. Сестра возвращается домой, и у нее с мужем война просто. Двойные мысли. Двойные стандарты. И мы потом думаем, ну почему же у нас в жизни чего-то не получается? Бог, где ты? Мы тебе молимся, мы тебя просим. Почему у нас ничего нету? Почему у нас здесь разруха, и вот здесь тоже разруха? Двоемыслие. Двойные стандарты. В церкви одно лицо. Встречаемся с братом, почему сразу улыбка на лице? О-хо-хо, классно. Брат зашел за угол, и ты начинаешь думать, а вот у него там вот это, вот еще вот то. И вы знаете еще что? Я вам расскажу потом. Иногда, чем дольше мы живем с Богом, мы становимся вместо того, чтобы более смиренными, мы становимся более надменными. Да я же знаю, я же... Ты вот только пришел в церковь, а я сколько? А, подумай. Я тебя сейчас научу. И знаете... Вот в своей жизни я, по крайней мере, обнаружил интересную вещь. Чем дольше ты ходишь с Богом, тем больше ты начинаешь видеть Бога в других людях. Люди, которые приходят только-только в церковь и начинают делиться вот своими, знаете, простенькими, кажется, откровениями, и ты получаешь просто такое обличение, когда, Господи, думаешь, Бог говорит через Него. Но когда в нашу жизнь приходит надмение, да я же знаю, что ты меня учить будешь здесь. Я тебя сам научу сейчас. Но прихожу домой, и я сам нарушаю все эти вещи, которые я только что сказал. Когда в моей жизни раздрай, когда в моей жизни грех, иногда открытый грех, а в церкви-то красивые все. Друзья, двоемыслие. Злоречивый. Мы воспринимаем злоречие, знаете, как вот, ну, матом давайте ругаться. Давайте матом не будем ругаться, и все хорошо. Но знаете, что означает злоречие? Злоречие – это когда своими словами мы несем зло. И это может быть не мат совершенно. Это могут быть хорошие, нормальные слова, обычного литературного русского языка, но при этом произнесенные со злом, с умыслом, знаете, с обидой, с неприятием каким-то. Или, знаете, произнесенный так, что другому человеку больно становится от твоих слов. Ты вроде бы сказал нормальные вещи, но другому человеку становится больно. И ты вроде бы его пытался учить, а ему больно. Друзья, это тоже злоречие. Когда мы причиняем своими словами боль своим же братьям, своим же сестрам, своим же родственникам, друзья, своим женам и мужьям. Как мы разговариваем со своими женами, как мы разговариваем со своими мужьями. Мы иногда зло говорим. Когда, знаете, вот он что-то сделал не так, муж, и жена... И верующие вроде бы, да, кажется. А если муж неверующий? И все начинается, просто войнушка. И порой, знаете, я с сокрушением иногда слышу вот эти вот, как верующие жены надо разговаривать с мужьями своими неверующими. Друзья, это больно. Ну как он спасется, если ты его чуть не матом уже готов укрыть? То же самое порой происходит и, ну просто женщины обычно быстрее приходят к Богу, поэтому жены-то спасенные, а мужья порой нет. А если мужья приходят раньше, то такие вещи тоже я слышал. Как можно жить такой двойной жизнью? Вот почему у нас в жизнях порой развал просто. Мы хотим чего-то. Наши стремления правильные, друзья. У нас стремления правильные. Мы хотим к Богу. Мы хотим стремиться к чему-то лучшему, большему. Когда приходим в церковь, на самом деле мы порой отдыхаем. От вот этой недели, которую мы чуть не матом на своем муже ругались, мы сидим, отдыхаем. Ну, друзья, братья и сестры драгоценные, но нам нужно закончить это двоемыслие. И я верю и убежден, когда это закончится, вы увидите просто благодать Божия, которая придет в вашу жизнь. Благодать просто Божья.
Аминь.
Те вещи, которые вы никогда в жизни не могли сделать, они станут для вас легкими. Я убежден в этом, друзья. А если, например, нас слышат неверующие люди, с которыми мы работаем, а мы позволяем себе о начальниках говорить какие-то вещи, знаете, нелицеприятные. Никто не запрещает видеть ошибки. Но когда ты начинаешь хаять просто уже, говорить, да он вот такой, произносить суд, ты злоречивый человек.
Даже когда соглашаешься с кем-то.
Даже когда соглашаешься, когда тебе говорят, ты знаешь, вот он вот это, ты говоришь, да, точно. Друзья, мы письмо Христово. В этом мире, как мы приведем людей в церковь? Мы свет сегодня с вами. Мы хотим, мое страстное желание, чтобы церковь наполнилась. Я верю, я убежден, что это ваше желание также. Это наше общее желание, чтобы церковь была полна людей, спасенных, счастливых, с измененными жизнями и судьбами. Но кто-то должен начать. Пробуждение начинается с меня. Пробуждение начинается с меня. Когда я оставляю это двоемыслие. Когда я и дома, и на работе, и в церкви, и в обществе, и с неверующими людьми, на дни рождения, на свадьбе, на которую меня пригласили, может быть, мои неверующие друзья, я везде один и тот же. И люди начинают смотреть на тебя и говорить, что с тобой не так? И у тебя отличный шанс сказать, слушай, я просто верю в Бога. Тебе говорят, давай, выпей с нами. Ну что ты? Ну чуть-чуть совсем. Ты говоришь, не, я не пью. Ну давай чуть-чуть, вот, всего лишь нормально. Ну за нас. И какой свет ты покажешь? Ты скажешь, нет, друг мой, я тебя люблю, но я не буду. Почему? Потому что я верующий человек. Я убежден в этом. И знаете, я убежден глубоко. И я знаю, что это мнение вот нашей Российской ассоциации христиан веры евангельской. Во главе с Риховским. Недавно, стали наконец говорить о том, что верующие люди можно выпивать или нельзя выпивать. И я сегодня говорю официальное мнение нашей церкви, официальное мнение нашего союза – нет. Никакого алкоголя, ни пивосик, ни винишка, ни такого, ни другого, ни этого. Чтобы это… Знаете почему? Я объясню очень просто. В нашей культуре, если я немножко себе позволяю это сделать, и приходит человек-алкоголик, и я проповедую ему Евангелие, я говорю, слушай, тебе нужно покаяться, тебе нужно оставить вот это вот, Бог тебя освободит. А когда сам себе позволяю чуть-чуть, я же контролирую себя, все нормально. И он придет и скажет, слушай, а ты-то пьешь. И возможно, на этом моменте ты потерял человека. И человек пошел в ад. Просто потому, что ты себе не поставил стандарт. Это наша культура. Я слышал, да, в Германии там пиво пьют верующие люди. Давайте оставим Германию в Германии.
Конечно.
Наша культура другая. Вот почему мы не носим платки, кстати. Потому что наша культура другая. Где-то носят. Сирийские верующие, даже протестанты. В Египте верующие, даже протестанты. Они носят платки. Потому что культура другая. И я, знаете, давайте больше на этом не останавливаться. Мы не пьем. Все.
Аминь.
Точка и 100%. Хорошо, я продолжу. Знаете, вот почему иногда, знаете, наше Евангелие, которое мы несем своей жизнью. Вообще, знаете, Евангелие мы несем своей жизнью. Не своими словами, не своими устами только. Евангелие – это наша жизнь. Мы несем Евангелие в этом мире своим собственным образом жизни. Но порой наше Евангелие становится не Евангелием Иисуса Христа, а Евангелием соблазна. Когда люди говорят, они знают, что ты верующий. Некоторые думают, что они не знают ничего. Они зачастую знают намного больше, чем мы думаем. Просто нам не говорят об этом. И они знают, что ты верующий, что ты ходишь в церковь. Но они видят твою жизнь, реальную жизнь. Они говорят, зачем такой Бог? А зачем нам такая церковь? У вас так все такие. У меня была ситуация в жизни. Никакого греха, ничего такого. Но знаете... Я даже досконально не помню ситуации всей, но смысл в том, что я позволил себе как-то осудить другого человека. И знаете, неверующий человек, с кем мы работали, он меня обличил в этом. Я был готов сгореть просто со стыда. И знаете, мне сказали, что у вас в церкви так учат. Я не знал, куда мне провалиться просто. Серьезно говорю, я не знал, куда мне провалиться, какой мне угол найти. Мне было жутко стыдно. Меня ткнули в это. Они сказали, у вас так в церкви учат. Я схватился за голову, думал, Господи, он прав. Мое Евангелие стало Евангелием соблазна. Вместо того, чтобы показать и жить, как Христос завещал, да, как Он учит нас, как Писание говорит, в любой ситуации, в любое время, в любом месте, вместо этого я позволил себе. Не было греха никакого, ничего, всего лишь один раз. Для меня это стало таким, знаете, обухом по голове. И я навсегда запомнил, что многие люди в церкви, они смотрят на нас. Не в церкви, там, в мире, они на нас смотрят. И по нам они судят о церкви. И по нам они судят о том Боге, в котором мы верим. Друзья, это серьезно. Ох. Я надеюсь, вас касается. Я надеюсь, но, друзья. Родителям непокорны, я даже считаю, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. Вы знаете, интересное слово, да, недружелюбны. Почему апостол поместил это слово в описании тяжких времен? Недружелюбны. Мы дружелюбны. Писание говорит, что если ты хочешь иметь друзей, будь дружелюбен. Если ты чувствуешь, что на тебя не обращают внимания, если ты чувствуешь, что с тобой никто не хочет дружить, если ты чувствуешь, что тебя как бы чураются или чуждаются, посмотри себя. Может быть, ты не дружелюбен. Может быть, что-то в твоей жизни есть, что отталкивает других людей от тебя. Может быть, ты сам оттолкнул других людей от себя. Может быть, не они виноваты. Может быть, они виноваты тоже. Это, кстати, почему нет? И такое возможно. Но Писание говорит, что если ты хочешь иметь друзей, то будь дружелюбен. Знаете, о ком это написано? О том человеке, который хочет иметь друзей. Не о тех, которые должны стать твоими друзьями. По твоему мнению. Аллилуйя. Непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые. И знаете, апофеоз всего этого, имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Вы уж меня извините, что я так много об этих вещах говорю, просто я убежден, что приходит время, когда Бог собирается открывать что-то новое в нас. И знаете, вот общаясь с другими верующими из других городов и церквей, вы знаете, то же самое происходит. Я думал, что Бог просто с нашей церковью работает. Я думал, что это у нас Он открывает что-то новое. И начинаю общаться с другими людьми. Они говорят, слушай, у нас то же самое. У нас то же самое. У меня есть несколько друзей, пасторов. Я с ними разговаривал как-то сравнительно недавно. Они говорят, слушай, у нас то же самое. И я верю, что пришло время церкви в России подняться. Мы пережили великое пробуждение в 90-е годы. Потом мы успокоились. Возможно, это было нормальное время, когда мы учились, когда мы проходили какие-то испытания, когда мы учились, знаете, искать Бога тогда, когда не видно явного Его действия. Но приходит время, когда Бог собирается явно действовать. Готовы ли мы к этому? Готовы ли мы к движению Божьему? Готовы ли мы к тому, что Бог собирается использовать нас с вами, друзья? Не соседа твоего, вот сейчас, который рядом с тобой сидит, а лично тебя. Лично тебя. Вне зависимости от возраста, вне зависимости от знаний, положения, финансового достатка, вне зависимости ни от чего. И самое главное, Евангелие, это ты сам. Аллилуйя, Господь, спасибо тебе. Спасибо тебе. И просто вот еще одно место есть. Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Друзья, к сожалению, это похоже порой на нас. Мы ходим годами просто в церковь. Годами, десятилетиями. И иногда вот, знаете, спотыкаемся о вещи, которые вот, ну знаете, вот честно признаюсь, вот человек, который только пришел в церковь, было бы понятно, что об этом споткнулся. Ну, опять же, знаете, вот простые вещи. Меня не поняли, со мной не поздоровались. Друзья, ну, если бы вот только-только человек пришел в церковь, я бы еще понял это. Но если ты 20 лет в церкви, и до сих пор думаешь, что вот со мной не поздоровались, так поздоровайся первым. И все. Все же просто, друзья. Все просто. Поздоровайся первым, скажи, о, сестра, ты чего со мной не здороваешься? Привет, я тебя люблю, обожаю тебя, сестра. Можно обнять, можно... поговорить. Причем, знаете, не знаете так, ты чего со мной не здороваешься? Вот тогда, значит, начинается злоречие. Я серьезно говорю. Это уже похоже больше на злоречие, чем на... приветствие. На приветствие.
Я так говорю молодежи всегда. Молодежь не хочет с нами здороваться. Я подхожу и говорю, вы почему с нами не здороваетесь? Вы почему не обнимете нас? Я такое говорю. Злоречие, знаешь, я
произношу. А, не знаю, не знаю.
Бог знает. Себя,
Бог знает.
Бог знает, да, Бог знает. Аминь.
Я для себя принял одно решение. Я здороваюсь обычно первым. Знаешь, как просто это? Тогда точно никто тебя не пропустит.
Да.
Хороший совет, да?
Очень хороший.
Чтобы тебе не как бы не оскорбиться от того, чтобы с тобой не поздоровались, поздоровайся первым. Помните притчу Иисуса, когда Он говорил, что когда вам предлагают пройти одно поприще, пройди два. Когда просят тебя отдать одну одежду, отдай две. Знаете, о чем это говорит? О том, что говорит, в таком случае ты победитель. Ты не пораженный человек, который, у меня отняли мою последнюю рубаху, или там предпоследнюю рубаху. Ты пораженный. Ты, знаете... становишься человеком, которого обидели. Тебя заставили пройти поприще. Ну, там, расстояние какое-то. И ты чувствуешь, тебя заставили. Ты такой, вот я все, да. Вот такой человек нехороший заставил меня пройти. А надо же. Но когда ты говоришь, слушай, я с тобой пройду еще следующее. Кто победитель? Ты победитель. Потому что ты уже не дающий, о, как бы, нет, ты не жертва, а ты дающий. Я тебе еще дам. Хорошо. Ты у меня хочешь забрать эту рубашку? На тебе вот эту рубашку, подожди, я тебе еще штаны принесу. К этой рубашке. Они просто подходят по цвету.
Ну, да.
Кто победитель? Ты победитель. Аллилуйя, Господь. Спасибо тебе. И знаете, сейчас давайте поговорим о том, как нам выйти из этой ситуации. Мы понимаем это. И знаете, я, как это говорят, не вчера родился, да? Я понимаю, что порой нам сложно из этого выйти. Вот я вот сегодня говорю все эти вещи, и я же понимаю, что нам это знакомо. Мы знаем об этом. Для нас это не является особой новостью. Но почему-то оно, вот знаете, продолжает жить внутри. Давайте откроем послание к Колоссянам, 1 глава, 16 по 17 стих. Знаете, настоящая истинная вера – это всегда сила. Сила ко спасению, всякого верующего, Писание говорит. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле. Видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. Вы думаете, зачем я это говорю? Иногда люди спрашивают, зачем Бог создал землю? Зачем он людей создал? Зачем мы здесь вообще? И Писание говорит четкий ответ. Это все создано для Христа. Отец все создал для своего Сына. Знаете, что это означает? Что наша жизнь, она для Него. Христос является центром. Он центр, он есть, Писание говорит, что он есть альфа, начало и омега. Начало и конец. Все для Него. Писание говорит, что все создано им. И там же недвусмысленно написано. И для Него. Вот с этого, друзья, начинается наше исцеление. Когда мы понимаем, что весь мир создан не для нас, друзья, самих. Он создан как хорошее, приятное обиталище нам. Но он создан для Него. Когда мы перемещаем центр нашего внимания, нашей жизни с самих себя на Христа, я убежден, друзья, большинство проблем отвалится сами по себе. Мы почему живем таким образом двойной жизнью? Потому что мы сконцентрированы на самих себе. Мы живем ради себя. Ради того, чтобы нам хорошо было. Ради того, чтобы нам было приятно. Ради того, чтобы у нас была нормальная зарплата. Поэтому мы готовы, там, знаете, как сребролюбие написано, там готовы обмануть, подписать какой-нибудь квиточек, цифру себе нолик пририсовать. Ну, авось никто не заметит там. Да? Ну, и многие вещи, которые происходят, порой, к сожалению. Но когда мы понимаем, что центр нашей жизни – это Христос, друзья, это не мы, это не наш сосед, это не церковь как организация, а Христос, который глава. Когда мы понимаем, что наша жизнь, она посвящена должна быть Ему. И когда я посвящаю свою жизнь Ему, друзья, я знаю, что Его благодать начинает действовать в моей жизни. Тогда, а зачем мне надо обижаться, друзья, правда? Согласитесь. Что меня кто-то не заметил, да мне все равно. Мне все равно, что меня не заметили. Мне все равно, что со мной не поздоровались. Потому что кто центр моей жизни? Христос. Он меня заметил. Он, как я только утром проснулся, он поздоровался со мной. Я ему сказал привет. Потому что он центр, друзья. Кто меня может обидеть, если Христос мой центр? Да никто не может меня обидеть, друзья. Потому что я для Него живу. Если люди мне говорят, ты не такой, ты это не так делаешь, вот это не так делаешь, это не так делаешь. Но если ты искренне живешь перед Богом. Друзья, Христос центр. Ты послушаешь и не будешь обижаться. Ты сравнишься с Ним, сверишься. Так, Господь, так, 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 нет, 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 не так. Это не так, а это так. О, так, все, принимаю. Зачем обижаться? Да не надо обижаться, потому что Христос мой центр. Он мой глава. Я с Ним сравниваю все эти вещи. Если мне говорят, мне заявляют, что я какой-то, например, вот такой или такой или такой. Иногда хорошие вещи говорят, а иногда не очень хорошие. Я сравниваю с Ним. Я говорю, Боже, да, правда? Я готов принять, если так. Я смотрю Писание. Я сверяюсь с Ним. Бог говорит, слушай, не, нормально все. Не переживай. Ты видишь Писание. Писание не противоречит этому. Да, все нормально.
А если Бог говорит,
что смотри, да. Они правы. Ты говоришь, аллилуйя. И все равно не обижаешься. Почему? Да потому что Христос твой центр. Бог говорит даже через неверующих людей иногда. Обличает нас иногда порой. Даже через неверующих людей. И иногда часто бывает такое. Через людей, с кем мы работаем, через наших начальников. И я рассказывал про своего шефа. Если хотите услышать, послушайте прошлую проповедь. Аллилуйя. Когда Христос является центром нашей жизни, у нас есть сила, друзья. Сила от Него. Сила во Христе, Писание говорит. Сила находится во Христе. И если я близко с Ним, если моя жизнь, мне нравится это слово, христоцентрична, у меня есть сила. Если мой центр смещен, баланс, в сторону чего-то другого, в сторону, может быть, моих обид или чего-то, да любой ситуации, любой сферы в жизни, я подвержен проблемам. И вот поэтому ты смотришь, ну что, Боже, что происходит в моей жизни? Где ты, Бог? Почему ты меня оставил? Он не оставил, а ты вышел из-под зонтика просто, друг мой. Брат мой, драгоценный, сестры. Это ты вышел. Это ты начал жить двойной жизнью, двойными стандартами. Здесь ты красивый, а там ты какой-то есть. Как, друзья, легко и замечательно жить везде одинаково. Я вам скажу, это просто потрясающе. Тебе не надо строить маски какие-то, лица строить. Ты везде такой, какой есть. Да, иногда другие считают, что ты взбалмошный или придурочный какой-то. Ты все время улыбаешься. Да мне все равно, у меня Христос внутри живет. Он центр мой. Он мне говорит, и я радуюсь просто, и все. Аллилуйя, Господь, спасибо тебе. Истина в том, что наше спасение в жизни, спасение причем, знаете, и от проблем в том числе, оно находится во Христе Иисусе и через взаимоотношения с Ним. Слово спасение, по-моему, метаноя, если я не ошибаюсь, греческое слово метаноя означает поворот на 180 градусов. Когда ты шел в одном направлении, ты осознал, что это направление ошибочное, и ты разворачиваешься и идешь в правильном направлении. Вот это, 90 градусов, это в бок куда-то, влево или вправо. Вот, мы иногда на 90 градусов входим, друзья.
Иногда на 360.
Я опять тут даже рогом упираемся. Друзья, покаяние. Знаете, есть два слова, покаяние, да, и раскаяние. Это разные слова. Мы порой раскаиваемся, но не каемся. Мы раскаиваемся, да, Боже, я был неправ, я сожалею о том, что было, но продолжаем то же самое делать. Ну, короткий период, может, проходит какой-то, мы не делаем, но снова туда же возвращаемся. Писание нелицеприятно об этом говорит, я не буду говорить, как, кто и куда. Друзья, это раскаяние, да, раскаяние – это хорошо. Раскаяние – это путеводитель к покаянию. Но покаяние – это преобразование. Когда ты говоришь, все, я больше этого делать не буду. И даже если случилось, что ты все-таки это сделал, но покаяние живет в тебе, говоришь, Боже, ты сокрушаешься, говорит, прости меня, пожалуйста. Я больше не буду. Я буду стараться, я буду прилагать все усилия. Вот это и есть покаяние. Это не раскаяние. Раскаяние, да, хорошо. Ты раскаялся, ты сказал, там, поплакал, сказал, что да, Боже, все. И что дальше? А что дальше? А будет покаяние когда-нибудь? Не знаю. Но Христос – центр. И когда Он становится центром, приходит сила. Мы иногда думаем, Боже, где у меня нет сил? У меня нет сил на это. У меня нет сил на то. Так сила-то во Христе. Сила находится во Христе Иисусе. И Он наша сила. Знаете, как легко определить человека, который имеет реальное взаимоотношение с Богом? По желанию служить. По желанию служить. По желанию служить, отдавать, сеять, вкладываться в церковь, в братьев и сестер. Когда мы живем для себя, нам не хочется никому ничего отдавать. Мы думаем, что мы потеряем. Аллилуйя, Господь. Послание к Колоссянам, 3 глава, 1-3 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте. 3 глава, с 1 по 3 стих. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом, друзья. Жизнь, наша жизнь. Если мы хотим жить полноценной жизнью, это жизнь сокрыта во Христе. Как только я нахожу Христа, как только я начинаю жить жизнью реальных взаимоотношений со Христом, вот тогда эта жизнь начинает открываться. До этого момента она сокрыта в нем. Наша жизнь полноценная, яркая, сочная, благословенная, она сокрыта во Христе. Если я хочу жить такой жизнью полноценной, я должен ее открыть. Как? Когда он центр. Когда Христос становится главным в нашей жизни. И это путь. Это путь. Это порой не приходит прямо вот так и сразу. И поэтому Писание говорит, что нам нужно делать. Ищите горнего. Наполняйте себя не тем, что вас уводит от Христа. Наполняйте себя Словом Божьим. Читайте Слово Божье, слушайте проповеди, молитесь, наполняйте себя этим. Когда мы встречаемся вместе, братья и сестры, давайте говорить о Боге. Когда мы встречаемся, о чем мы говорим? О нашем важном. О том, что нам важно. О том, что нас беспокоит. О том, что нам близко к сердцу. О том, что вот нам, знаете, вот нас задевает, о том, что вот реально нам важно. Часто ли там Христос? Знаете, я заметил, когда ты реально близко с Богом, когда ты постоянно с Ним общаешься, тебе, в принципе, о другом ничего, ни о чем другом говорить особо не хочется. И ты все так или иначе, перевел опять про Бога. Да что такое, ты опять про Него? Да потому что Он центр, потому что Он наше, знаете, вот, ну как бы знамя, Он наше солнце, которое светит в нашей жизни, потому что Он все. С этого начинается момент наше исцеление от двоемыслия. С этого момента начинается исцеление от двойных стандартов. Описание написано, мы читали вначале, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех своих путях. Во всех путях, друзья. Вот почему мы страдаем порой. Не по делу иногда страдаем. Там, где не должны были бы страдать, но мы страдаем. Потому что мы допускаем двойные стандарты в свою жизнь. Мы допускаем двои мысли. Аллилуйя, Господь. Чему ты уделяешь свое внимание, то и становится важным для тебя. То и формирует тебя. Если мы больше погружены в новости, в телевизор, какие-то вещи еще. Я не говорю, что это плохо, друзья, заметьте. Иногда неплохо знать о том, что происходит в мире. Но когда это становится нашим постоянным, знаете, мы себя наполняем вот всем чем угодно, но только не Словом Божьим, не Писанием, не молитвой, знаете, не горнем. Мы наполняем, наполняем, наполняем себя, и потом мы чувствуем себя у разбитого корыта. Где Бог, где что, не знаю. Чувствуем себя потерянным, разбитым. Знаете, это как любовь. Что любовь была, ее нужно подкармливать. Если между мужьями и женами, например, мы со временем порой уходим настолько в быт, что мы теряем вот эти близкие отношения, отношения любви, знаете, любовные отношения, интимные отношения. Я говорю именно вот о близости. Как возродить? Да подкармливать просто нужно. Любовь нужно подкармливать. То же самое наши взаимоотношения с Богом не нуждаются в том, чтобы мы их постоянно кормили. Послание Иакова снова. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни. Как мне нравится это место. Которое обещал Господь любящим его. Кому Бог обещал венец жизни? Любящим его. Любящий – это не тот, который видится раз в неделю. Любящие – это те, которые хотят видеться каждый день. Они ждут момент, когда наконец, когда мы, видите, я, там, когда мы влюбляемся. Помните, да? Нормально это явление, когда ты влюблен в девушку или влюблен, ну, влюблена в парня какого-то. И думаешь, ну раз в неделю повидаемся, ладно, достаточно будет. Да это не любовь вообще, я не знаю, что это такое. Просто... Когда ты любишь, ты хочешь быть постоянно. И любящих Господа дается венец жизни. Что такое венец? Да? Венец – это, во-первых, корона. А корона говорит о власти. Вам уже нравится это место Писания? Любящим Богом. Власть, ответственность. Но самое главное – венец жизни. Жизнь полноценная, благословенная. Непростая. А кто говорил, что будет просто все? Не все будет просто. Непростая, но благословенная, полноценная жизнь. Знаете, жизнь с большой буквы «Ж». Жизнь. То есть, вы знаете, как... Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Это жизнь. Жизнь. Как вот дерево жизни. Христос – жизнь, да? И еще раз это место Писания хочу прочитать. 2 Коринфянам 2:14. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Пусть же наша жизнь станет благоуханием познания о Христе. Друзья, мы с вами, ну кто еще Евангелие скажет в этом мире? Кто еще им расскажет Евангелие? Кто еще покажет им, что можно жить другой жизнью? Ну кто? Все эти современные какие-то учителя, коучеры, там, знаете, вот эти вот странные слова, которые учат жизни. Приезжал недавно в Москву какой-то известный вот этот учитель, там, не знаю, коучер. Стадион Олимпийский набили. Но знаете, общаешься с людьми потом с этими, с многими. У меня знакомые туда ездили. Да разбитая у них жизнь. Что толку? Друзья, мы с вами Евангелие. Евангелие, воплощенное в нас, в человеке. Мы с вами письмо Христово. Мы те, которые должны светить в этом мире. Аллилуйя. И замечательное место. Христос дает нам торжествовать во всяком месте, да? В любой ситуации. У вас есть торжество. Вы можете торжествовать в любой ситуации, когда Христос становится центром. Аллилуйя. Давайте будем молиться. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе. Боже мой. Спасибо, Господь, за все. Боже, Отец, мы сегодня стоим перед Тобой, перед Твоим лицом Божиим, перед престолом Твоей благодати, Господь. Боже, Ты знаешь и Ты видишь наши сердца, Господь. Ты знаешь, что происходит внутри нас. Ты лучше, чем кто-либо, знаешь ту реальную жизнь, в которой мы живем, Боже мой. Мы сегодня приходим перед Тобой, приносим вот это все, Господь. Мы знаем, что мы порой неправы, Господь. Мы где-то живем двойными стандартами, двойной жизнью, Боже. Прости нас сегодня. Отец, мы каемся, и мы, Боже, молим Тебя, Господь. Помоги нам, Боже, увидеть Тебя прежде всего. Иисус, стань центром нашей жизни. Иисус, стань самым главным нашей жизни. Помоги нам это увидеть и понять. Боже, я молю Тебя, Твой Дух премудрости и откровения пусть сегодня касается наших сердец, Боже, нашей жизни, Боже, нашего разума, Отец. Помоги нам, Боже, во имя Иисуса Христа мы молим Тебя сегодня. Пусть Твоя благодать, она сегодня придет в жизнь каждого моего брата и сестры, Господь. В жизнь каждого из нас, Боже мой. Во имя Иисуса Христа. Помоги нам преодолеть это, Господь. Во-первых, прости, Господь. Во-вторых, я прошу Тебя, Господь, дай нам выйти от Божия. Дай нам стать теми людьми, которые несут Твое Слово, Евангелие Божие в каждом месте, где мы только ни были. Боже, своей жизнью. Помоги нам быть на самом деле, Господь, этим письмом Христовым. Боже мой, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, касайся сейчас каждого сердца. Дух Святой, пусть Твое исцеление, пусть Твоя благодать, она войдет в каждое сердце Божие. Прикоснись нас, Боже, проговори в наше сердце Божие, помоги нам выйти из этого, Господь. Помоги нам перестать быть людьми с двоящимися мыслями, Боже, те, которые не твердые во всех путях. Помоги нам стать, Боже, людьми твердыми, которые знают Тебя, которые верят в Тебя. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец, за все. Пусть Твое имя, оно прославится, Господь, через наши жизни. И пусть Твоя церковь, она будет сильна и полна, Боже, новыми людьми, верующими людьми, благословенными, Господь. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе, Отец. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.
Аминь.